Слухайте Радіо Свобода. Расцвет и разгон лагеря на чистых прудах.
Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Арестованные лидеры оппозиции признаны узниками совести.
Люди находятся, по нашему мнению, за решеткой противоправно, и они там находятся исключительно за то, что они мирно выражали свои политические взгляды.
Владимир Путин выбрал курс на Минск.
Идет драка за то, кто будет контролировать потоки, кто будет более послушный, кто как будет на кого влиять.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с контрольной прогулки. Популярные писатели пригласили москвичей прогуляться по центру столицы с тем, чтобы показать, что город принадлежит тем, кто в нем живет, а не ОМОНу, несколько дней подряд хватавших любого, кто казался полицейским смутьяном. В первую очередь, людей, осмелившихся носить знак движения за честные выборы, белую ленточку. Контрольная прогулка, в которой приняли участие около 10 тысяч человек, прошла без происшествий. Полиция вела себя на удивление корректно. Борис Акунин, автор идеи этой акции, доволен.
Все люди, которые сюда пришли, их очень много. Они много сделали для того, чтобы у нас в городе и, в общем, в стране стало несколько больше свободы. Если в результате сегодняшнего мероприятия власть поймет, что с людьми, вот так, как они себя вели в майские дни, вести себя нельзя, конечно, это еще не конец, это только начало. Еще впереди много будет всякого. Нам всем понадобится и выдержка, и мужество, и терпение.
В результате тысячи людей прошли в воскресенье по Бульварному кольцу к чистым прудам, к лагерю «Окупай-Абай». Лагерь вокруг памятника казахскому поэту, где не было лозунгов и плакатов, но читали стихи и лекции, пели песни и вели дискуссии, объединил людей разных взглядов, разного возраста, разного социального положения, но одинаково желающих перемен. Вот голоса обитателей «Окупай-Абая».
Меня зовут Мила Миловидова. Я сейчас временно не работаю по семейным обстоятельствам. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять. Неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства. Чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
Зовут меня Денис. По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь в седьмой день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Меня зовут Ирина, и я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют за единство народа, смотреть на людей, которыми, ну, еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь. Здесь в лагере у нас находится пища, спальники.
Светлана. Я студентка. Но у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот, я лесбиянка. И я считаю, что этот закон, мои права улезают полностью.
Меня зовут Алексей Жичков. Но на самом деле я там известен как Алексей Чайник. Да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день, сегодня она стала правой. Опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот, и все было здорово. Но так как власть нас не слышит, поэтому нам приходится другими способами, чтобы власть нас услышала. Я считаю, что должен прийти сюда Собянин или Колокольцев, да, и объяснить, почему нас били дубинками. Песков тот же сам должен прийти и рассказать, почему он такие вещи говорит. Чем власть все больше и больше делает какие-то глупости, а-ля фраза «размазать печень». И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы, чтобы честность вообще в стране была.
Давид, инженер механик. В свое время американцы, особенно, назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Меня зовут Юра. Я учусь в колледж 8-й. Ну, на автомеханика. Нахожусь я тут 7 числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делать, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Я бюджетник, библиотекарь я. Екатерина Бажанова. Я хочу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы не было фальсификации, потому что никакие 63% он не набрал. Путин, ну это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутила 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Меня Алексей зовут. Ну, я заканчивал ИСФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Дмитрий, я владелец рекламного агентства небольшого. Честно говоря, я не очень понимаю там четкой концепции, почему мы здесь. Я просто чувствую, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Приятно был поражен самоорганизацией этого места. То, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Я Антонина Зикеева, я актриса. Здесь я, потому что я поддерживаю тех, кто здесь находится. Я тоже за честные выборы и вообще за честные преобразования в государстве.
Меня зовут Андрей, я, собственно говоря, муж Антонины. Я немного из другой области, я ученый, но здесь по тем же самым причинам поддержать ребят, которые нашли себе мужество находиться здесь, не уходить.
Лагерь «Окупая Бай» просуществовал до 16 мая. Появилась странная жалоба недовольных жильцов. Басманный суд рассмотрел ее с удивительной скоростью и тут же обязал власти ликвидировать лагерь. 20 человек были задержаны, но гражданские активисты решили, что не отдадут столицу. Они переместились на Кудринскую площадь, затем к Никитским воротам. Полиция действует по одному и тому же сценарию. О сегодняшнем разгоне очередного лагеря моему коллеге Арслану Саидову рассказала гражданская активистка Алиса Образцова.
Одним из наших лозунгов является слоган «Мы придем еще». Поэтому абсолютно верно мы считаем возвращаться на те места, откуда нас просят уйти на незаконных основаниях. Тем более, что сегодня в начале 3:00 было объявлено сотрудниками полиции, что наше мероприятие является публичным, и после 11 оно нелегитимно. К сожалению, они это заметили только спустя 3 часа и дали 5 минут людям на сборы. Соответственно, люди, конечно, не успели собраться, потому что кто-то спал, кто-то разговаривал. И после этого они начали вытеснять людей. Забрали 27 человек. Кого-то забирали вполне корректно, а кого-то уносили за руки, за ноги. Одного человека ударили дубинкой.
Гражданские активисты не собирались, как я понимаю, по вашим словам, оказывать сопротивление сотрудникам полиции. Задерживали тех, кто просто замешкался, верно?
Да, абсолютно точно. То есть подходили люди забрать свои вещи, их подхватывали за обе руки и уводили в автозаки.
Еще немножко о хронологии событий этой ночью. Те, кого не задержали, они переместились на Никитский бульвар. Там разбили новый лагерь. Что происходило там?
Там мы провели в районе 3 часов. Сотрудники полиции абсолютно спокойно наблюдали, как люди играют в бадминтон, общаются, и ничего не предвещало беды, за исключением 6 автозаков возле памятника Тимирязеву. После этого в один момент высыпали сотрудники ОМОНа из автозаков и побежали и начали вытеснять людей. Они также осуществили ряд задержаний, то есть задержано было 13 человек, доставлено в ОВД Тверское и отпущены без составления протоколов. Как объясняла полиция, сегодняшние задержания – это опять же проверка людей на участие в несанкционированных действиях 6 мая. Таким образом они отлавливают людей, которые могли бы быть опасны.
О том, что происходило сегодня на Новом Арбате, где тоже собрались протестующие, рассказывает журналист Дмитрий Флорин.
В общей сложности прошло 2 такие крупные волны задержаний. Я не понимаю, за что задерживают, потому что все, что здесь сейчас происходило, стояли девушки, по очереди зачитывали вслух закон о полиции. Больше никто ничего не делал. Здесь даже нет никаких вещей, лежащих людей, потому что после второй вот этой зачистки полиция просто сгребла все оставленные вещи людей, которых задержали, позабрав в автобус и увезли. Парня одного велосипед остался, он мне кричал с автобуса, чтобы чтобы я его передавал по смене кому-нибудь, чтобы он не пропал. Очень много иностранцев, они подходят, спрашивают, что происходит, и люди им объясняют, что вот такие-то события в Москве. Некоторые как бы очень солидарны с этим, говорят, у нас тоже проходит Occupy в Америке, и мы знаем, что это такое. И один пожилой мужчина с Флориды, он спросил меня, что вот эти люди читают. Я говорю, закон о полиции. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну как бы знак протеста того, что происходит задержание. А он так недоуменно спросил, а что, нельзя закон о полиции в России читать вслух на улице? Также еще приехали люди, они сказали, что они местные жители Чистых прудов, сказали, что как бы они солидарны, просто привезли очень много еды, спрятались в одной из подворотен и организовали такой подпольный пункт питания.
Как правило, задержанных выпускают, однако лидеров протеста Алексея Навального и Сергея Удальцова еще на прошлой неделе, признав их виновными в неповиновении полиции, приговорили к 15 суткам административного ареста. В знак протеста Удальцов объявил сухую голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» его адвокат Николай Полозов, Удальцов находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно без медицинской помощи выйти из голодовки. Правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова и Навального узниками совести, говорит глава российского отделения Amnesty Сергей Никитин.
Решение принималось в результате тщательного анализа того, что произошло из независимых источников информации, как это обычно делается в Amnesty International. Этим решением мы просто говорим, что люди находятся, по нашему мнению, за решеткой противоправно, и они там находятся всего лишь только исключительно за то, что они мирно выражали свои политические, в данном случае, взгляды. То есть не было никакого насилия со стороны Навального, насколько нам известно, и со стороны Удальцова, и помещение их вот под арест на 15 суток, с нашей точки зрения, является несправедливым. Мы считаем, что это серьезное нарушение прав человека, и поэтому мы говорим, что эти люди узники совести, то есть это означает, что мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения этих двоих человек.
В четверг еще один оппозиционный лидер, Илья Яшин, задержанный возле станции метро «Баррикадная», был приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в неподчинении полицейским. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Правительство Дмитрия Медведева до сих пор не сформировано. Премьер отправился на саммит «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвид. Итоги саммита «Радио Свобода» подведет в специальной программе «Лицом к событию», которая выйдет в эфир в воскресенье в 8 вечера по Москве. Пресс-служба Кремля тем временем подтвердила маршрут первого рабочего визита президента Владимира Путина. 31 мая он отправится в Минск. Наблюдатели находят это решение символичным именно по-белорусски. В схеме в Москве разгоняются акции оппозиции. Режим Александра Лукашенко уже не раз разгонял протестующих, даже если они выходили на улицы Минска без каких-либо плакатов. Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев сказал в интервью «Радио Свобода», что, по его мнению, отказ Путина посетить Кэмп-Дэвид действительно связан с тем, что президент озабочен формированием нового правительства.
Это объяснение, которое было дано по поводу необходимости формирования правительства, это неформальный вопрос для России. К сожалению, так сложилось, что формирование правительства – это не такое дело, как, скажем, в той же Франции. Да? Но в России, кроме всего прочего, надо учитывать интересы разных финансово-политических кланов и выстраивать между ними балансы. Это нетривиальная задача. И в этом смысле, я думаю, что правы те аналитики, которые говорили о том, что это вполне реальное объяснение, и не надо здесь видеть никакого подтекста.
Необычно медленное формирование правительства породило множество слухов о том, что в него войдут, например, Сергей Кириенко или Михаил Прохоров. Представители Дмитрия Медведева все эти слухи опровергают. О том, почему создание кабинета буксует, размышлял в эфире «Радио Свобода» политолог Марк Урунов.
Скорее всего, это внутренние причины, потому что, ну, странно, на самом деле, есть это уж такой вот слаженный тандем, который заранее решает, кто будет премьером, кто будет президентом. Наверное, если бы все шло действительно по такой хорошо прописанной партитуре, наверное, можно было бы уже давно договориться о ключевых министрах, о стратегиях и обо всем прочем, и не было бы никаких неясностей. Но поскольку, скорее всего, этого нету, то имеем то, что имеем. И вот на самом деле такого рода задержки, такого рода неясности, когда периодически румынцев. Похищают средства массовой информации разного рода слива о том, кто назначен, кто отказался, кто будет вице-премьером. Потом выясняется, что вице-премьером, скорее всего, не будет. Вот эта вот вся такая вот лихорадка, она как раз демонстрирует, что на самом деле внутри правящей команды на сегодняшний день единства нету, что идет очень существенная драка. Даже не по идеологическим соображениям, не по соображениям того, какая будет там программа долгосрочных действий. Программы долгосрочных действий нет. А зато кто будет контролировать потоки, кто будет более послушный, кто как будет на кого влиять.
О разладе в верхах свидетельствует и все большее дистанцирование бывшего министра финансов Алексея Кудрина от Владимира Путина. На днях Кудрин сказал, что необходимо провести новые парламентские выборы, а Путину следует пойти на диалог с обществом и оппозицией. Если диалога нет, тогда ситуация будет обостряться, предупредил бывший министр финансов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Одно кадровое назначение стало на этой неделе сенсацией. Владимир Путин предложил начальнику цеха «Уралвагонзавода» Игорю Холманских стать полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Путин познакомился с Холманских в декабре прошлого года в ходе прямой линии, когда рабочий из Нижнего Тагила предложил приехать в Москву, чтобы разобраться с участниками митингов оппозиции за честные выборы. Тогда же на заводе был создан рабочий комитет в поддержку Путина, одним из руководителей которого стал Холманских. В начале мая Путин ездил в Нижний Тагил, где встретился с рабочими завода и поблагодарил их за поддержку. Сегодня в Екатеринбурге прошел пикет недовольных кадровой политикой Кремля в регионе, рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Петрова.
Решение провести пикет в поддержку выборов губернатора было принято спонтанно после того, как 14 мая в отставку ушел глава области Александр Мишарин. На следующей неделе, как сообщается, президент выберет своего кандидата на пост свердловского губернатора. Это произойдет буквально за неделю до вступления в силу закона о выборах губернаторов в России. В итоге в Свердловской области выбор губернатора может не быть еще 5 лет. Пикет был заявлен на 50 человек, и в итоге пришло не менее 500. Это были политики, журналисты, студенты, айтишники. Одной из главных тем, кроме выборов губернатора, была новость, шокировавшая в пятницу весь Екатеринбург. Назначение на пост полпреда на Урале сотрудника Уралвагонзавода, героя путинской избирательной кампании Игоря Холманских. Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин пришел на пикет в белом халате, чтобы показать всю абсурдность кадровой политики российской власти.
Я на самом деле очень опасаюсь за наше психическое состояние общества, поэтому я сегодня в белом халате. По всей вероятности, одному человеку ботокс просто проник в мозг. Не знаю, по каким критериям отбираются у нас столь высокие чиновники. Да, дурдом, по-другому это назвать невозможно.
Вы слушаете программу «Итоги недели». «Новая газета» опубликовала документ, который, как утверждает издание, вышел из недр управления по внутренней политике администрации президента. Это список членов общественной палаты с весьма характерными ремарками, из которых следует, что деятельность этой структуры находится под жестким контролем кремлевских политтехнологов, рассказывает Виталий Камышев.
Опубликованный «Новой газетой» документ представляет собой многостраничную таблицу, в которой напротив фамилии того или иного члена общественной палаты стоит краткая характеристика, к примеру, лоялен или нелоялен, активен или плохой оратор, и рекомендации. Среди рекомендаций специальные меры не требуются и оказать медиаподдержку. Автор публикации, обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников, утверждает, что ремарки сделаны в Управлении внутренней политики администрации президента. Кремлевский жаргон для «Радио Свобода» перевел на русский язык президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Оказать медиаподдержку имеется в виду раскручивание нужной персоны в сурковских пропагандистских СМИ. В первую очередь это газета «Известия», а также всякие сайты холдинга «Кривдору», как я его называю. Есть такие же спецсайты у холдинга Константина Рыкова. Это «Взгляд», «Неру». Тех сурковских пропагандистов, которые пользуются наибольшим доверием, показывать по Первому каналу, по Второму каналу, по НТВ. НТВ вообще в последние годы это главный сурковский пропагандистский ресурс. Ну, специальные меры не требуются, это значит, не нужно ни подкупать человека, ни лишний раз раскручивать. А специальные меры же, когда требуются, тут два рода специальных мер. Если человек не лоялен, то нужно с ним провести беседы, как-то его подкупить, надавить. Это обычно подкуп. Ну, а также и административное, и какое-то, так сказать, уголовное давление может быть, там, зачистка бизнеса и так далее. Но в первую очередь это обычно подкуп, то есть человеку предлагается определенная неофициальная зарплата, которая, собственно, аналогичная той, которую получают все сурковские пропагандисты.
Любопытно, пишет Андрей Колесников, что авторы документа, и это отражено в ремарках, прекрасно осознают, что участие в провластных мероприятиях дискредитирует людей, вроде бы представляющих гражданское общество. Вот, например, цитата из характеристики одного из известных членов общественной палаты. «Авторитет для определенной части общества снижен», в скобках, письмо 55-ти. Письмо 55-ти появилось в марте 2011 года и было направлено на защиту судебной системы от ее дискредитации сторонниками Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
В обзоре событий недели стоит упомянуть еще два события, свидетельствующих о напряженности в обществе. Вечером во вторник в Краснодаре было сорвано открытие выставки «Icons», куратором которой стал галерист Марат Гельман. Около 150 человек устроили рядом с галереей акцию протеста. Часть из них заблокировала вход в выставочный зал. Они оскорбляли Гельмана, а один человек плюнул ему в лицо. Вот что Марат Гельман сказал в интервью нашему радио.
Нам сорвали открытие выставки, пришли протестовать против нее, ТПР, КПРФ, казаки и там еще какие-то верующие. Люди выставки не видели, ничего не видели, но они против. Мне кажется, что это была просто организованная акция. То есть какие-то люди внутри администрации очень недовольны тем, что мы сюда привезли. Работа художников, которые, ну, относятся к иконе, как к шедевру мирового искусства, и исследуют ее, размышляют по ее поводу. Это очень хорошая выставка, она должна была стать такой, ну, площадкой для диалога как раз между верующими и художниками по поводу общего наследства, потому что икона одновременно для них является сакральным предметом, для других вот шедевром мировой культуры.
Через два дня, в Международный день против гомофобии, в Петербурге было совершено нападение на участников радужного флешмоба. Около 80 активистов выпустили в небо более 500 радужных шаров, символизирующих ЛГБТ-движение. Акция проходила под охраной ОМОНовцев, которые взяли демонстрантов в плотное кольцо. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Радужный флешмоб проходил в Петербурге в Петровском парке за стадионом, где обычно ходят много футбольных фанатов и других молодых людей, которые не слишком толерантно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества. Митинг проходил спокойно, пока на одного из его участников не напал неизвестный с газовым пистолетом, нападавшего задержали полицейские. И это не единственное происшествие, говорит участница акции ЛГБТ-активистка Гуля Султанова.
Вокруг этого места ходило много людей, которых можно назвать бомхедами или кем-то, ну, в общем, имперской символикой. Также пришел человек с крестом, кричал, что все говно. Извините за такое слово, это цитата. На двух человек было нападение, распрыскали из спиртовки жидкость какую-то. Девушке жидкость просто попала в лицо.
Позже у парка собралась угрожающая толпа молодых людей. Участникам акции пришлось уезжать на автобусах, которые тут же были забросаны дымовыми шашками, камнями и бутылками. Некоторые ЛГБТ-активисты были избиты.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении человека, который выстрелил из газового пистолета удар в лицо одному из участников радужного флешмоба, а затем ранил еще одного демонстранта. Оба пострадавших госпитализированы. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели. Радио Свобода». Впереди у нас репортаж из Киева и рубрика «Телерейтинг».
Радио Свобода. Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве на Бульварном кольце проходит акция под названием «Кочевой музей современного искусства». Художники на ручных тележках везут свои работы, картины и другие арт-объекты. Власти Москвы санкционировали акцию художников при условии, что она не превратится в митинг или политическое шествие. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в больницу из спецприемника в Москве, где он отбывает административный арест. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Виолетта Волкова, которая находится в больнице. Состояние оппозиционера ухудшилось из-за сухой голодовки, объявленной в знак протеста против незаконного, по его мнению, содержания под стражей. В Москве на Арбате, где собрались участники акции в рамках кампании «За честные выборы», полиция задержала примерно 15 человек, в том числе случайных людей, не имевших отношения к этой акции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент США Барак Обама исключил возможность отмены санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не согласятся сотрудничать в полной мере с международным сообществом. По своей ядерной программе Обама заявил об этом в ходе второго дня саммита «Большой восьмерки», проходящей в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. На юге Италии, в городе Бриндизи, сегодня утром произошел взрыв у женского лицея. Две 16-летние девушки погибли, шестеро ранены. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но, как передает корреспондент «Радио Свобода», сегодня в этом районе должна была состояться демонстрация протеста против организованной преступности. Соединенные Штаты подтвердили информацию о том, что слепой китайский диссидент Чэнь Гуанчэн вылетел сегодня рейсом из Пекина и находится сейчас на пути в США. Как следует из заявления американского госдепартамента, вместе с Ченем за границу вылетели его жена и двое детей. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летний срок заключения, а сейчас проходящую курс лечения в одной из харьковских больниц, на этой неделе посетили представители ПАСЕ и американские дипломаты. Из-за болезни Тимошенко высший спецсуд отложил рассмотрение ее кассации по газовому делу. В то же время апелляционный суд Киева оставил в силе приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, осужденному к 4 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Решение апелляционного суда Киева, подтвердившего в минувшую среду вердикт, вынесенный Юрию Луценко 27 февраля этого года Печерским судом, его адвокат Игорь Фомин назвал ожидаемым.
Вынесен приговор не Юрию Луценко, а вынесен приговор судебной системе Украины. Она не в состоянии вынести любое самостоятельное решение. Она не пытается и не пробует оценивать доказательства по делу, а просто исполняет поручения, которые ей дали.
Защита экс-главы МВД, не рассчитывая на позитивный результат, все же планирует дальнейшее обжалование приговора в кассационном порядке, поскольку этот последний шаг необходим перед обращением в Европейский суд по правам человека. Авторитет юристы утверждают, что и Юрий Луценко, и Юлия Тимошенко выиграют в суде в Страсбурге. Во вторник высший специализированный суд из-за болезни бывшего премьера перенес на 26 июня заседание по кассации на вынесенный ей минувшей осенью приговор по газовому делу. Впрочем, соратник оппозиционного лидера, депутат Верховной Рады Андрей Павловский, связывает это не с болезнью Тимошенко, а с участием в этот день президента Украины Виктора Януковича в московском саммите глав государств СНГ.
Это, знаете, все эти переносы судов, это просто оттяжка времени. Янукович поехал в Москву к Путину, и чтобы не было какого-то негативного фона, они перенесли этот суд. Если бы у него была добрая воля решить вопрос с политзаключенными, с Тимошенко, с Луценко, поверьте, уже бы в тот же день на кассации было бы принято решение, что она незаконна в тюрьме. Был бы апелляционный суд Луценко, мог бы отменить решение Печерского суда. Но это нужна добрая воля только одного человека, Януковича, который заказал эти политические процессы. Я думаю, весь мир это уже понимает, что это просто политическая месть, какая-то боязнь по Фрейду Тимошенко. И просто смешно, что это здоровый детина двухметровый боится маленькую хрупкую женщину.
Еще одна женщина, бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева, опасаясь мести Януковича, вынуждена была покинуть Украину. В среду оппозиционеры заявили, что против Карпачевой, обнародовавшей сделанные в колонии фотоснимки синяков Тимошенко, собирались возбудить уголовное дело. Тем временем премьер-министр Николай Азаров в Брюсселе в рамках заседания Совета Украина-ЕС отвечал на неудобные вопросы относительно дела его предшественницы. В итоге Азаров пообещал допустить к Тимошенко делегацию медиков от Евросоюза и пригласил в Киев на рассмотрение кассации по ее делу европейских юристов.
Если кассационная инстанция признает ее невиновной в совершении этого преступления, она будет освобождена. Мы можем только одно сделать – обеспечить абсолютно объективное рассмотрение этого дела под гласным контролем. В данном случае мы говорим нашим партнерам с Европейского Союза с вашим участием.
Оппозиция называет брюссельское заявление Николая Азарова мелкими уступками Западу со стороны режима Виктора Януковича.
Все это полумеры, полутона. Мы требуем одного главного, что и Юлия Тимошенко, и Юрий Луценко, и другие политзаключенные, они должны быть немедленно отпущены. Посмотрите заявление Европейского Союза и Соединенных Штатов, где написано, что они должны быть освобождены, и мало того, что освобождены, должны быть восстановлены во всех своих гражданских правах, и им должно быть позволено принять участие на ближайших парламентских выборах. Вот это главное требование объединенной оппозиции. А все остальное – это мелкие уступки режима Януковича на давление международной общественности.
Вы не раз говорили, что Евросоюз и США должны ввести персональные санкции против украинских чиновников. Почему, по вашему мнению, вот до сих пор это Евросоюз не делает? И вот накануне было заявление о том, что пока такие санкции не будут вводиться против Украины.
Европейские структуры, скажем откровенно, забюрократизированы. Там решения принимаются слишком долго, раскачиваются. Ну, а с другой стороны, они шаг за шагом приближаются к самым жестким шагам. Первый шаг были предупреждения. Потом снижение уровня встреч. Вы видите, что с Януковичем никто из руководителей Европейского Союза не хочет встречаться. Ну, а второй шаг после этого будет, это запрет на выдачу виз в цивилизованные страны. Ну и самый жесткий, чего чиновники украинские больше всего боятся, это то, что их награбленные средства, которые они прячут за границей, в офшорах, они будут блокированы. И вот мы не один раз говорили нашим европейским партнерам, как только кому-нибудь из ближайшего окружения Януковича заблокируют недвижимость, счета в той же Австрии, на Кипре, где они прячут свои средства, поверьте, на следующий день все политзаключенные будут на свободе. Другого языка они не понимают. Понимаете, люди, которые начинали с криминала, получили соответствующее воспитание за колючей проволокой, они все эти дипломатические разговоры воспринимают только как слабость. Вот введут санкции, они тогда придут, спросят, что нам надо сделать, чтобы санкции отменили.
Говорил депутат Верховной Рады от парламентской фракции «Блок Юлии Тимошенко. Батьковщина» Андрей Павловский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я слежу за событиями в Москве, за всеми протестными гуляниями и попытками разбить лагеря оппозиции, по сообщениям в Твиттере, по трансляциям в интернете, а из телевизионных сюжетов видел только знаменитое интервью с пенсионеркой Топоровой, которая жаловалась на то, что ей мешают жить оппозиционеры. Кроме этого интервью, было что-то интересное?
Да, мадам Топорова, она уже клонирована много-много раз под разными фамилиями. Огромное количество людей недовольных появилось на Кудринской. Там просто такой спецназ жителей, причем окна их выходят на другую сторону от сквера. И если вы имеете представление об этом участке Москвы, то вы понимаете, что это гигантская высотка на Кудринской. И просто до этих жителей ничто не долетает. Их не возможно потревожить, тем не менее, очень много людей, каждый день они множатся, и я думаю, что сегодня будут аналитические программы, и будут найдены еще какие-то жильцы недовольные. Я хочу внести свою лепту уже не с точки зрения телевизора, а с точки зрения жизни. Тоже рядового москвича, я живу на Малой Бронной, между Тверским бульваром и Патриаршами, и вот каждое утро, в том числе и сегодня, я даю себе труд встать рано, пройтись по бульвару, посмотреть, что там происходит. Так вот, я хочу сказать, что сегодня, вы, наверное, знаете, что на рассвете, где-то около 7 часов, разгоняли молодых людей, которые перебрались баррикадные на Тверской бульвар, их разгоняли. А в 8 часов я пошла посмотреть, что же там происходит на бульваре. Бульвар был вычищен, но ничто не тревожило сон отдельных бомжей. Причем какая-то невероятных размеров старуха, она улеглась рядом с клумбой, роскошная клумба с тюльпанами невероятных расцветок. Это вот та часть Тверского бульвара, которая уже выходит непосредственно на Тверскую. Она что-то ела, она была ужасно зловонная, отвратительная. Рядом прохаживался полицейский, было такое ощущение, что он и охраняет. Потом я перешла на Патриарши и увидела вообще чудовищную картину,
которая мне знакома, там уже где-то около 9 часов было огромное количество совершенно пьяных бомжей.
Слава, это в 20-е годы называлось социально близкие.
Наверное, социально близкие, да. И понимаете, никому даже в голову не пришло их разгонять. После чего я пришла в дикой злобе и решила, что непременно об этом напишу. Потому что такое количество всякой мерзости, которая вот у нас здесь на бульварах, а почему-то эти ребята очень аккуратные, потому что вот я была и на баррикадной, и на чистых, и я видела, как они ходят с пакетами и подбирают вообще любую бумажку. Это, конечно, из той серии, вот в последнее время меня занимает мысль, я об этом пытаюсь и писать, и как-то размышлять, что ничто не может дискредитировать нашу власть больше, чем она сама. Потому что сопоставление вот этих Окупай-Абай, Окупай-Кудринская и прочих Окупаях с тем, что действительно существует на бульварах, это, конечно, такая дискредитация власти. Я уже не говорю о том, что меня поразила цифра. Если Чистые пруды потребовали для реставрации 20 миллионов, то Тверской бульвар, который сейчас закроется на реставрацию, там то ли 100 миллионов, то ли какие-то невероятные цифры. На что вообще? Это действительно нужно будет реставрировать каждую травинку. Что касается вашего первого вопроса, я уж так увлеклась какими-то собственными впечатлениями. Так вот, все сюжеты об этих акциях, они проходят абсолютно по одному и тому же плану. Сначала показывают картинку, причем какие-то каналы, просто там, допустим, Россия, может, начинает с этого, то есть это ставится как главная новость, когда разгоняли Чистые пруды. Какие-то каналы, как первые, чуть подальше, но от этого не меняется качество картинки и качество самого комментария, потому что непременно нам говорят о том, что жители недовольны, и вот появляются вот такие вот дамы, которые мы с вами вспоминали. А дальше корреспондент считает своим долгом сообщить, насколько наши полицейские мягкие, гуманные, белые, пушистые по сравнению с полицейскими зарубежными. Вот Антон Верницкий, он нам страшно с пеной у рта рассказывал на Первом канале, как вообще жестко обращаются израильские спецслужбы с гуляющими и всякими оппозиционерами, там, специальными пушками со зловонной жидкостью разгоняют людей. Но у нас вот роль зловонной пушки на телевидении, эту роль применяет себе регулярно, завидной регулярностью, я бы сказала, Михаил Леонтьев. Я даже пыталась выписать одну его фразу, чтобы произнести. Вот звучит она примерно так. «Психика болотных масс, отличающаяся стремительными переходами от олигофренической креативной игривости к истерической агрессивности». Дальше что-то о шизофрении и прочих приятных вещах. Но опять же говорю о том, что власть себя дискредитирует вот этими сюжетами очень сильно. Есть, правда, одно исключение. Я не стою ему удивляться, относительно молодой канал «Москва-24», и там очень много сюжетов, причем когда была Болотная вторая, и когда были Чистые пруды, и вчера, и даже сегодня, они дают очень подробные прямые репортажи с включением смет. И я бы сказала, что, ну не то чтобы симпатии, но как-то они пытаются рассказывать об этом нормальным тоном, без всякой идеологической подпушки, просто говорят о том, что происходит, что уже внушает некоторую надежду.
Слава, ну, наверное, еще Игорь Холманских, новоиспеченный полпред президента, стал героем теленедели.
Холманских, это, конечно, сенсация номер один, но эта сенсация, мне кажется, она рифмуется вот с тем документом, который был опубликован «Новой газетой». Он исходит из администрации президента, из управления по внутренней политике, где дается оценка членам общей палаты, и главный критерий этой оценки – лояльность. Вот у нас теперь два таких самых лояльных человека в стране. Это, с одной стороны, Тина Канделаки, которая, в общем, персона достаточно известная, уже нет смысла о ней говорить, и Игорь Холманских. Игорь Холманских, он много чем замечательный, в том числе и своей лексикой, и своим сжатыми кулаками, и умением красноречиво выражать свои мысли. Но один из его коллег, когда все-таки телевизионщики понимали, что одного решения господина Путина недостаточно, что вот это вот такое экзотическое, мягко выражаясь, решение нужно подкреплять какими-то авторитетными данными, вот один из его коллег, депутат от Свердловской области, если я не ошибаюсь, Валерий Якушев, он дал такую замечательную оценку господину Холманскому. Он умело руководил цехом. А у меня память устроена так, что у меня сразу возникают какие-то ассоциации. Я помню, была программа к юбилею Степашина, и там его какой-то военный начальник вот сразу понял, когда еще молодой Степашин у него служил, он сразу понял, что это человек незаурядный, потому что он, цитирую, по памяти входил в интеллектуальную десятку батальона. Вот, понимаете, это умело руководил цехами интеллектуальная десятка батальона, это уже такие вообще новые критерии для новых руководителей. Так что мне кажется, что Холманских – это только первая ласточка, потому что ведь там на Нижнесальдийском Уралвагонзаводе там много достойных людей, и за Холманских такая на прямой линии с президентом выстраивалась целая такая скульптурная группа. Так что я думаю, что это открыто какая-то новая страничка в нашей политической жизни.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Кого из министров вы бы оставили в правительстве? Спрашивала прохожих на улицах Снежинска наш корреспондент Арина Муратова.
Оставить Лаврова, это министр иностранных дел, хорошо представляет нашу страну на мировом уровне. А кого бы я точно убрала, так это Рашида Нургалиева, министра внутренних дел. Вот эти последние новости о том, что в Казани как издевались над людьми. Даже человеческие отношения такие, допустим, я уж не говорю о том, что это люди в форме, люди в погонах, которые должны нас охранять, они же нас избивают. Ну а в последних сводках, вот, например, можно было почитать, вот марш несогласных был, да, в Москве, что там ОМОНовец ударил беременную женщину. Позже выяснилось, что она вовсе не была беременна, но какая разница, он ударил человека, который и так уже был повален на землю. В общем, сейчас сотрудники полиции, ну, не внушают доверия. И наказывать нужно, наверное, вот сначала убрать министра.
Ни одного не помню. Вот. Видимо, так и работают, что никто их не знает, не слышит.
Я полагаю, что наиболее профессиональный, адекватный человек в части финансово-экономического блока – это господин Кудрин. Его действия системны, они понятны, прозрачны. Тогда, когда надо, он действует жестко. В общем, он достаточно правдоподобен.
Честно говоря, даже не знаю, кто у нас сейчас министры. А я хочу проехать по МУТКО. В мире, если какой-то прокол там у ведомства, то министр берет на себя ответственность, он оставляет свой пост. У нас зато у министра физкультуры и спорта все хорошо. Олимпиаду провалили, все виноваты. Нет, а у нас министр сидит, как приклеенный.
Зубкова. Просто это дядечка уже достаточно в возрасте, и он все уже этапы становления и коммунизм, и социализм, и капитализм все прошел, все знает. И я так думаю, что вот он достаточно грамотный этот товарищ.
Ну, очень трудно сказать. Что с медициной, что с социальными делами, полный швах. С армией то же самое, без всего правительства. Я вот реально вижу только один человек, который действительно мог бы что-то продолжить, по крайней мере, в том же духе, в каком он работал. Это Кириенко. В наших интересах было бы, конечно, оставить Кириенко на своем месте. Это вот то, что касается наших закрытых городов, все, что связано с атомной промышленностью.
Я бы вообще всех убрала, особенно Фурсенко и Нургалиева. Если взять Фурсенко, то все реформы, которые прием в образовании, они вообще не какие не подходят.
Как раз такой случай, когда от перемены мест слагаемых результат не будет меняться. То есть, поскольку у нас все в стране решает не премьер-министр, не кабинет министров, а один человек, без разницы, кто будет в кабинете министров, все равно это будет театр одного актера. Поэтому, вспоминая нашего замечательного баснописца Ивана Крылова, можно так сказать: а вы, друзья, как не садитесь, ничего хорошего не получится.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, кого из министров они бы оставили в правительстве. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду открылся Каннский кинофестиваль. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, ну еще большая часть конкурсной программы впереди. Критики, репортажи, которых я читал, пока единодушно отмечают как главное событие конкурса фильм Ульриха Зайдлера «Любовь» о женском секс-туризме в Кении. Первая часть трилогии австрийского режиссера. В вашем рейтинге он тоже на первом месте?
Здравствуйте. Я думаю, что могу согласиться с высказанными мнениями, поскольку действительно, по-моему, это самая яркая картина той части конкурса, что уже была показана. Конечно, есть и другие мнения, например, фильм Жака Азияра «Ржавчина и жесть» многим понравился, по оценкам критиков стоит на первом месте в журнале «Sky International» фильм «Франция». Но у Зайды тоже много поклонников, и я думаю, что все-таки именно эта картина оказалась наиболее ярким событием первой половины фестиваля. Это фильм, который отличается присущей Ульриху Зайдлю очень язвительной сатирической интонацией и в то же время гуманизмом, который совершенно, может быть, даже неожиданен для этого режиссера, известного именно своим очень острым и иногда жестоким взглядом на людей, окружающих его. Тем не менее, героиня этого фильма, главная героиня, которая едет в поисках любви в обетованный рай, в данном случае Кению, и, конечно, находит вместо любви много других вещей, но не то, что она искала. Это довольно поучительная, интересная история о проблемах и противоречиях современного мира.
Ну и надо отметить фильм, который был показан вне конкурса. Это новая картина Печатпонга и Веры Ситакуны, режиссера, который получил за предыдущий свой фильм «Золотую пальмовую ветвь». И это тоже, как и «Дядюшка Бонби», фильм о призраках, да?
Да, но все творчество этого режиссера связано с мистикой. Мистика в том смысле, что это, в общем, такое фольклорное мироощущение, очевидно, людей, живущих в этой стране, очень тесно связано с корнями этой культуры, которую мы, к сожалению, мало знаем, но, тем не менее, можем оценить и остроумие, и своеобразие этого взгляда на мир, и его, с одной стороны, экзотичность, а с другой стороны, как ни странно, глобальность и современность, потому что именно поэтому Печатпонг Веры Ситакун победил в прошлом году, поскольку на фоне той программы, которая была представлена, вдруг этот как будто бы маргинальный фильм оказался на самом деле самым главным, именно так решила жюри фестиваля. Новая картина этого режиссера, конечно, более локальна по своему смыслу и значению. Это маленькая работа, которая не претендует ни на что, может быть, особенно большое, но тем не менее все равно она несет в себе все эти качества, только в миниатюре, о которых мы говорили.
Ну и, наверное, нужно упомянуть казахский фильм «Студент». Это вариации на тему преступления и наказания.
Да, фильм «Студент» снят Дарижаном Амирбаевым, бывшим киноведом. Он, кстати, учился на том курсе в АГИКе, мастером которого я был в свое время. И я хорошо знаю Дарижана с давних пор. Он снял несколько картин, получил довольно высокую оценку французской критики. Жан-Лю Годар о нем очень высоко отозвался, как о режиссере. Правда, он давно не снимал, по крайней мере, мне не попадались на глаза его новые работы в последнее время. И вот фильм «Студент». Неожиданная довольно вещь, потому что это все-таки Достоевский. Достоевский там, безусловно, присутствует и в сюжете, и во многих других вещах. Вот. И в то же время это попытка отразить современную реальность Казахстана, социальные противоречия, конфликты и умонастроение, состояние молодого человека, живущего в несправедливом мире капитализма или, как говорит один из героев, в постмодернистском мире. Можно спорить, насколько успешно все эти компоненты соединились и удачно, и органично, но, тем не менее, эта картина вызывает интерес и, я думаю, найдет своих ценителей.
Спасибо, Андрей. О фильмах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Главным событием недели, вернемся во второй части нашей программы, до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
20 мая, в воскресенье, в Лас-Вегасе состоится ежегодная церемония вручения премии журнала «Билборд». Это одно из главнейших событий в музыкальном сезоне. И вот во вторник стало известно, что в этом году премию тысячелетия «Билборд Миллениум Эворд» получит посмертно Уитни Хьюстон. Надо сказать, что эта премия вручается далеко не каждый год, и удостаиваются ее лишь те исполнители, которые существенно повлияли на развитие поп-музыки. В память о Уитни Хьюстон во время торжественной церемонии раздачи наград состоится специальное выступление Джардин Спаркс, сыгравшей с Уитни в ее последнем фильме «Блеск», и многократного лауреата Грэмми, певца и автора песен Джона Ледженда. Почетная награда покойной звезды будет вручена ее дочери Бобби Кристине и невестке и менеджеру Пэт Хьюстон. Напомню, что Уитни Хьюстон, скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни 11 февраля этого года, за время своей недолгой карьеры получила более 400 различных мировых музыкальных наград, благодаря чему даже попала в книгу Гиннесса как обладательница самого большого количества премий. На сегодняшний день ее альбомы разошлись по всему миру тиражом более 200 миллионов копий. Другая почетная награда, так называемая «Икона музыки» Billboard Icon Award, лауреатом которой в прошлом году стал Нил Даймонд, в этом году будет вручена Стиви Вандеру. Гениальному слепому музыканту, соул-певцу, композитору и продюсеру, выпустившему с 1963 года более 30 альбомов, получившему почти столько же премий Грэмми и признанному одним из 100 лучших музыкантов всех времен. Остается только сказать, что на церемонии Billboard Music Awards 2012 основными номинантами которой стали Адель, группа LL LMFAO, Риана, Леди Гага и Лил Уэйн, выступят Келли Кларксон, Линкин Парк, Нелли Фуртадо, Ашер, Сило Грин, Джастин Бибер и The Wanted. И что она будет транслироваться живьем телеканалом ABC 20 мая в 8 вечера. Еще одна новость, и, увы, печальная. Музыкальное сообщество понесло еще одну утрату. Утром 17 мая в своем доме на Кей-Вест во Флориде умерла королева диска Донна Саммерс. Причиной смерти певицы стал рак. Известно, что перед смертью 63-летняя Саммерс работала над новым альбомом. Пятикратный лауреат премии Грэмми, она приобрела мировую славу в 70-е и 80-е годы. Но и в 90-е, и в нулевые хиты Донны Саммерс периодически появлялись в мировых чартах. За свою карьеру она записала 17 студийных альбомов. Последний из них «Crayons» в 2008 году. Почти все ее пластинки и синглы входили в первую десятку, а зачастую и лидировали в альбомном и песенном чарте. В память о королеве диска звучит один из главных ее хитов «I Feel Love».
Саммер на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей продолжим программу «Итоги недели». Мы вернемся к главной теме выпуска – протестным гулянием в центре Москвы. Впереди у нас обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемонии передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.